Давайте откроем наши Библии на 50-м псалме. Давид, несомненно, является одним из самых выдающихся персонажей Ветхого Завета. Его сильно ненавидели и сильно любили. Он обладал способностью пробуждать в людях сильнейшие эмоции на обоих концах спектра. Он постоянно говорит о его врагах, которые пытаются разделаться с ним. Но в то же время в его окружении было большое число людей, которые действительно следовали за Давидом с великой преданностью и посвящением. Давид был назван мужем по сердцу Бога, и это определение было дано Давиду не потому, что он был безгрешен, но потому, что его сердце было всегда открыто по отношению к Богу, всегда податливо. Бог мог работать с Давидом, Бог мог иметь с ним дело. Когда Давид был неправ, Бог мог работать с ним. И поскольку мы тоже не безгрешны, очень важно, чтобы Бог мог работать с нами, даже тогда, когда мы совершаем ошибки, даже тогда, когда мы грешим. Важно, чтобы мы были открыты и податливы для Божьей работы в нас. В основе 50-го псалма лежит Божья работа с Давидом относительно его греха. Когда однажды Давид прогуливался по своей крыше, а крыши у них там плоские, и на них они даже разводят сады, там стоят скамейки, там висят гамаки, и все это на крыше. И вот как-то раз, когда Давид прогуливался по крыше, он заметил в соседнем дворе красивую женщину, которая принимала ванну. И тогда похоть Давидовой плоти одолела его. Он послал ей приглашение зайти в гости. Она ответила на него, и в результате их встречи она забеременела. Давид попытался скрыть этот грех, вызвав на время из армии ее мужа. Но ничего из этого не вышло, в том смысле, что, получив отпуск и приехав в родной город, тот даже не вошел к жене. Тогда Давид еще более усугубил свой грех, приказав своему военачальнику Иоаву поставить этого воина на самое опасное в битве место, где он обязательно должен был быть убит. И в результате этого тот пал от рук врага. В то время к Давиду пришел пророк Нафан и рассказал царю притчу, в которой главным действующим лицом был сам Давид, только обстановка была немного другая. «Давид, в твоем царстве есть очень богатый человек», — сказал Нафан. «У него есть все. Отара овец, все земные блага, богатство, слуги. И рядом с ним живет очень бедный человек, у которого была всего одна овечка. Он любил ее, как свою собственную дочь. Она ела за его столом. Однажды к богатому соседу пришли гости, и он приказал своим слугам пойти к своему бедному соседу и силой забрать у него его единственную овечку, потом убить ее и приготовить из нее ужин, чтобы он с его гостями мог попировать. Давид после этого рассказа просто рассвирепел. Он сказал Нафану: «Этого человека должно предать смерти». И тогда Нафан пальцем указал на Давида и сказал: «Давид, ты тот самый человек». Истолкование и применение этой притчи были весьма просты. У Давида было множество жен-наложниц, у него было все, чего только может желать человек, но он забрал себе и единственную жену его соседа. Тогда, услышав все это и осознав свою вину, Давид написал этот 50-й псалом, в котором он взывает к Богу о милости. Милость — это незаслуженный дар. Справедливость и правосудие — это получить по заслугам. Но милость — это значит не получить, чего ты заслужил. Давид заслужил наказание — это справедливость. Он заслужил наказание, но не получает его — это милость. И Давид взывает к Богу о милости. «Помилуй меня, Боже! Не потому, что я такой хороший парень, и я этого заслуживаю, но по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Давид молится о прощении, предавая себя на милость Божью. Библия много говорит нам о Божьей милости. Бог провозглашает о себе, что Он — Бог милостивый, Он любит миловать. «По великой милости Твоей, — говорит Давид, — изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Давид пытался скрыть свою вину, но скрыть это от самого себя невозможно. И вот Давид говорит о своем грехе, что он всегда перед ним. «Я всегда осознаю свою вину. От вины не убежишь, от нее не спрячешься, она всегда в вашем сознании». Давид сказал: «Беззаконие мои я осознаю. Вот теперь ты на правильном пути». Библия говорит: «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но я должен быть честен с Богом. Я должен исповедать свой грех. Я должен осознать мое беззаконие. И только тогда Бог сможет работать со мной. До тех пор, пока я пытаюсь скрыть мой грех, пока я пытаюсь оправдать себя». И это одна из вещей, с которой мы постоянно сталкиваемся в нашей жизни. Это попытки оправдать свои действия. Но в оправдании ваших действий нет прощения. Прощение же приходит только тогда, когда вы исповедуете ваше беззаконие. «Беззаконие мои я сознаю». Хорошо, теперь Бог может иметь с тобой дело. Но пока вы пытаетесь скрыть это, покрыть это, найти этому какие-то оправдания, Бог не будет работать с этим. Поэтому очень важно, чтобы мы были совершенно открыты и честны с Богом, для того, чтобы Он мог работать в разных областях нашей жизни. Потом Давид говорит: «Тебе единому согрешил я». Закон был установлен Богом. Грех — это нарушение святого Божьего закона, святой божественной природы. Если мы посмотрим на всю эту ситуацию, нам может показаться, что Давид согрешил против Урии, мужа Версавии. Может даже показаться, что он согрешил против Версавии, вовлекший ее в такие взаимоотношения. Но Давид объявляет: «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Если бы Давид понимал Бога и то, что Бог видит, если бы он лучше осознавал Божье присутствие, то вполне возможно, что он никогда бы в это не влез. Я считаю, что одна из наших главных проблем — это недостаток ощущения Божьего присутствия с нами. Мы забываем, что Он всегда рядом. Зачастую мы делаем что-то, а потом вдруг оказывается, что кто-то наблюдал за нами в этот момент, и нам становится очень стыдно, потому что нам казалось, что нас никто не видит, никто нас не знает. И мы вдруг осознаем, что кто-то это видел, кто-то знает. У меня в прошлом были такие случаи, когда я ходил по домам, навещая своих прихожан. И иногда, подходя к двери, я слышал доносившиеся из дома крики и ругательства. Потом вы звоните в звонок, за дверью слышится движение и суета. Они открывают двери, видят вас и знаете... Но я знаю, что вы знаете, как обычно люди поступают в этом случае, видя пастора. Были такие случаи, когда я даже не звонил. Мне было очень стыдно, я просто разворачивался и уходил. Я был очень смущен и не хотел смущать и их. А потом, узнав о том, почему я не пришел... Они начинают перед тобой извиняться. Но видите ли, кто я такой? Я тоже человек, и я знаю, что такое раздражаться, сердиться и кричать. Кто я такой? Но нам надо осознать, что Бог рядом. Мы им живем и движемся и существуем, сказал Павел. Мы должны полнее осознать тот факт, что Бог всегда с нами. Бог наблюдает, Бог все знает. Давид думал, что он полностью скрыл свою вину. Ведь в конце концов Урия теперь был убит в сражении. Кто посмеет противостать тому, что Давид берет в свой гарем красивую молодую вдову? Все-таки ее муж был убит, сражаясь за Давида. И Давид думал, что он скрыл все следы, но Бог видел. И когда пророк пришел к нему, сказав: «Давид, ты этот человек», Давид понял, что ему ничего не скрыть от Бога. «Лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». И теперь Давид исповедует саму природу греха. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. А вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист». Иссоп — это небольшой кустарник, который произрастает в Палестине, в Египте и тех областях. Это маленький кустик. Веточки иссопа использовались для кропления кровью. Перед выходом из Египта они должны были окропить косяки и перекладины дверей кровью пасхального агнца. Для этого кропления они использовали веточки иссопа. И вот потому, что этот кустарник использовали для кропления кровью, Давид говорит: «Окропи меня иссопом». Это говорится о крови жертвы. «И буду чист, омой меня, и буду белее снега». Таков был концепт и понимание у Давида полного и совершенного прощения Божия. И очень важно, чтобы в нашем представлении у нас было такое же понимание Божьего полного и совершенного прощения. Бог сказал в книге Исаии: «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Омой меня, и буду белее снега». Знаете, в мире нет ничего, что может убрать ваш комплекс вины, как только исповедание своего греха Богу и принятие его прощения и очищения. Комплекс вины — очень странная вещь. Комплекс вины создает подсознательное желание наказания. Это подсознательное желание наказания проявляется в невротическом образе наших действий. Эти невротические действия направлены на то, чтобы привести вас к наказанию. В результате этого вы начинаете делать странные вещи. Люди говорят: «Что с тобой? Почему ты это делаешь? Ты себя странно ведешь». «Но я не знаю, почему я это делаю, потому что все это происходит на уровне подсознания. Я чувствую себя виноватым за что-то, и я нуждаюсь в том, чтобы быть наказанным». Тогда мое поведение становится совсем ненормальным, и оно должно вызвать неодобрение окружающих и мое наказание. И я продолжаю следовать такому невротическому образу действий, пока кто-нибудь не скажет мне, что я сумасшедший, что я очень странный, и что я должен быть, понимаете ли, отделен от общества или что-то в этом роде. И я чувствую себя замечательно, потому что я наказан. И я чувствую освобождение от своей вины. Но ничто в мире не смывает вины подобно тому, как когда вы приходите к Богу и позволяете Ему омыть вас, и Он полностью снимает этот комплекс вины, который преследовал вас. Давид сказал: «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лице твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». И в этом-то вся проблема. Давид проникает в самый корень. «Боже, сотвори во мне чистое сердце, обнови внутри меня дух правый. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». Библия говорит, что возмездие за грех — смерть. Духовная смерть — это отделение от Бога. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Итак, Давид молится о возвращении радости спасения. Просто удивительно, как грех может обворовать вас. Неисповеданный грех обворовывает у вас Божью радость в вашей жизни. Есть много христиан, которые живут на границе с этим миром. Они изо всех сил пытаются быть христианами, но в то же время быть настолько близко к миру, насколько это только возможно. И они всегда пытаются подобраться к этому как можно ближе, всегда экспериментируя, постоянно ходя по краю обрыва, заигрывая и строя глазки другой стороне. И они живут с постоянной дилеммой. В них слишком много Христа, чтобы быть счастливыми в этом мире, и слишком много мира, чтобы быть счастливыми во Христе. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Иначе говоря, когда вы испытаете на себе благодать и благость нашего Бога, тогда вы идете и делитесь этим с другими. Избавь меня от кровей. Несомненно, он говорит это о крови Урии, в убийстве которого он был повинен. На самом деле Давид был организатором убийства, и теперь он молится о прощении. «Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». Чего Бог действительно желает, это чтобы вы сокрушались о вашем грехе. Бог не просит и не требует жертвы. Боже, жертвы Ты не желаешь, иначе я дал бы ее. Но чего Ты по-настоящему хочешь, это дух сокрушенный. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь Твой тельцов. 51-й псалом начальнику хора. Это молитва Давида. Это поэма или песня, которую он написал после того, как приходил Доик идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Когда Давид убегал от Саула, он отправился в Вифиль. Там он пришел к священнику Ахимелеху и попросил у него еды для него самого и его людей. Священник сказал Давиду: «У меня ничего нет, кроме хлебов предложения». Хлеба же предложения могли есть только священники. Это были те хлеба, 12 хлебов, которые полагали на стол в святое святых. Каждый хлеб представлял собой одно из колен Израилевых, и его полагали на стол для того, чтобы он своего рода постоянно напоминал Богу о каждом из колен Израилевых. И вот этот стол хлебов предложения стоял в скинии по правой стороне. Когда священник входил в шатер скинии, по правую руку от него оказывался стол хлебов предложения. Мы говорим «хлеб», и вы, наверное, представляете себе такие караваи, пышные, румяные. Но на самом деле их хлебом были плоские лепешки, 25 сантиметров в диаметре. Когда их выпекали, они поднимались и становились примерно 2-3 сантиметра в толщину. Этот хлеб действительно хорош. Он такой плотный, сытный. Это настоящий хлеб. В Вифлееме, неподалеку от церкви, в которой, как говорят, был рожден Иисус Христос, туристы, посещая Израиль, похоже, всегда хотят посмотреть на место рождения Иисуса. Мне, например, совсем не хочется туда идти. Наш гид всегда смеется надо мной. Он говорит: «В этом году, Чак, твоя очередь вести их туда». Он тоже не любит туда ходить. И мы всегда пытаемся переспорить друг друга, кому туда идти. потому что мне очень нравится пекарня неподалеку от этой церкви. Это своего рода общественная пекарня. Там есть большая печь с постоянно горящим в ней огнем, и женщины приходят туда каждая со своей большой кастрюлей теста. И вот эти женщины сидят там, разговаривают друг с другом, время от времени вымешивая свое тесто. Пекарь в руке держит обычно специальную деревянную лопатку, и когда подходит их очередь, пекарь берет тесто, вымешивает его на специальной посыпанной мукой доске, делает лепешки и печет их. Когда весь хлеб испечен, они складывают его обратно в их большую кастрюлю, накрывают полотенцем, ставят кастрюлю на голову и отправляются домой. И периодически на улицах можно увидеть этих женщин с большими своего рода тазами на голове. Это не совсем кастрюля. Они либо идут к пекарю со своим тестом, чтобы он испек хлеб, либо от него с уже готовым хлебом. И если вы улыбнетесь такой женщине, если вы будете выглядеть достаточно голодным и протянете ей немного денег, я не совсем уверен, какой именно способ помогает достигнуть желаемого результата, но как бы то ни было, я всегда получаю немного такого хлеба, горячего, прямо из печи. О, как он хорош! Это такой же хлеб, какой они выпекали там на протяжении тысячелетий. Даже 3000 лет назад, во времена Давида, точно такой же хлеб. Поэтому-то мне так нравится ходить туда. Это как будто ты входишь в машину времени и оказываешься в библейской истории. В той странненькой церквушке очень много всякой дряни, включая рождественские игрушки и тому подобное. Меня от этого тошнит, но хлеб просто поднимает мое настроение. Поэтому я всегда прохожу пару кварталов вверх по улице, чтобы понаблюдать за его выпечкой. Мне кажется, что я уже проголодался. И вот такой хлеб был у священника. Он мог храниться и оставаться свежим очень долго. И поэтому они меняли эти хлеба предложения в скинии раз в неделю, клали туда свежеиспеченный хлеб, а старый хлеб съедал священник. Он был единственным, кто мог есть его. Никто другой не должен был есть этот хлеб. Но вот Давид пришел к Ахимелеху, он был голоден и говорит: «Есть ли у тебя какая-нибудь еда?» А тот ему отвечает: «Ничего, кроме хлебов предложения». Давид говорит: «Ну что же делать? Мы очень голодны». И Ахимелех отдал им этот хлеб предложения. То, что Давид взял и ел этот хлеб, было не по закону. Но интересно, что Божьи законы могут быть достаточно гибкими. Давид был голоден. Значит, правило, что есть этот хлеб мог только священник, на какое-то время осталось немного в стороне. Голод жизни победил закон. И даже Иисус в Новом Завете говорил об этом, что в этом нет ничего страшного, когда фарисеи пытались обвинить Иисуса в нарушении их традиций в субботу. Он сказал: «Неужели вы не помните, что сделал Давид, когда был голоден? Как он пошел со своими воинами и ел хлеб, который законом запрещалось есть всякому, кроме священника?» И Иисус указывает на то, что даже у их любимого и великого царя Давида был случай, когда нужда человека стала выше традиции закона. Идея здесь заключалась в том, что был человек, который был болен, и была суббота. И фарисеи не хотели, чтобы Иисус исцелял его ради субботы. И Иисус вспомнил об этом случае с Давидом для того, чтобы показать им, что человеческая нужда превышает традиции или законы субботы. Человеческая нужда выше этого. Иисус сказал: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Итак, таков был закон человеческой нужды. Независимо от того, суббота это или не суббота, вы можете помогать человеку. Когда Доик пришел к Саулу, он рассказал ему, что Давид был у Ахимелеха, и священник помог ему. Он дал ему хлеб и меч Голиафа, и Саул в его глупой, слепой злости пошел и убил священника и его сыновей. И теперь Давид очень зол на этого Доика, который рассказал Саулу, что он был там. Итак, этот псалом направлен против Доика. Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, и изринет тебя, и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». Итак, такова молитва Давида об этом человеке, который послужил причиной смерти священника за то, что тот помог Давиду. Псалом 52-й очень похож на 13-й. Это похожие псалмы. Есть три места, где псалмы повторяют себя, но не полностью, как это, например, делает 52-й псалом. В других местах повторяются, может быть, 3 или 4 стиха. Но здесь это целый псалом, он повторяется почти дословно. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Апостол Павел в послании к римлянам написал: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Когда человек говорит: «Я атеист», то, согласно Божьему слову, этот человек безумец, глупец. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Павел цитирует эти слова в 3 главе послания к римлянам. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Итак, эта молитва также относится к будущему, когда вернется Иисус и установит свое царство. Когда говорится, что спасение Израилю придет с Сиона, это всегда говорится о славном тысячелетнем правлении Христа. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. 53-й псалом начальнику хора на струнных орудиях учения Давида, когда пришли зефеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» И вот как Давиду было безразлично, что Доик рассказал Саулу о его местопребывании, так же ему безразлично и то, что сделали зефеи. Но он находит для них несколько хороших слов. «Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истинную твоею истреби их. Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое, Господи, ибо оно благо, ибо ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. И вот Давид молится, чтобы Бог позаботился о нем и воздал его врагам. Псалом 54. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня». Я уже говорил вам о том, что Давид обладал удивительной способностью вызывать в людях любовь и ненависть. Его либо любили, либо ненавидели. И чувства людей к Давиду всегда были очень сильны. Он всегда молился о его врагах и его преследователях, и тех, которые желали убить его. «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его пагуба, обман и коварство нисходят с улиц его». Очевидно, что Давид писал этот псалом, убегая от Авессалома, ибо близкий друг и советник Давида Ахитофел предал его и перешел на сторону Авессалома. Он пришел к Авессалому и начал советовать ему, как поймать и уничтожить Давида. И то, что Ахитофел предал его, это очень ранило Давида. И вот Давид говорит: «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы, но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Это сильно ранило Давида, потому что не враг предал его, но это был человек, с которым у него были прекрасные взаимоотношения, с которым они вели долгие искренние разговоры. Они разговаривали, они советовались друг с другом, они вместе ходили в Дом Божий. Но вот он предал Давида и стал его врагом. И мне кажется, это одна из тех вещей, которая приносит нам самую большую боль, когда люди, которым мы доверяли и на которых полагались, которым мы верили как самим себе и которым доверяли без всяких сомнений, люди, которые работали с нами, трудились вместе с нами, которым мы доверяли важные и очень ответственные вещи, и вдруг, внезапно они обращаются против нас, и они начинают рассказывать о нас гнусную ложь, они полностью изменяют тому доверию, которое мы возлагали на них, они становятся нашими врагами, они даже пытаются забрать у вас ваше дело. Это доставляет огромную боль, потому что вы доверяли им целиком и полностью, как самим себе, и вдруг вы осознаете, как Давид в 22 стихе, что хотя уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. И вот что ранит больше всего. Когда кто-то, кому вы полностью доверяли и на которого совершенно полагались, которому вы, может быть, доверили большую часть служения, а потом этот человек обращается против вас и пытается забрать у вас ваше служение. Это, наверное, самая большая боль, с которой я только встречался в служении. И Давиду тоже пришлось испытать эту боль. Рану, нанесенную другом, товарищем, близким, человеком, с которым вы общались, дружили, которому доверяли, а потом он предает вас. И вот об этом-то и говорит здесь Давид. О том, как Ахитофел предал его. После такого предательства Давид уже не так добр к нему. Он говорит, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Меня это не убьет. Господь позаботится обо мне, но трагедии обрушатся на тех, которые поступают так. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой, уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, а я на Тебя, Господи, уповаю. Это единственное место спасения в Господе. В этом утешение, благословение и радость. Псалом 55. Начальнику хора, о голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний! Когда я в страхе, на тебя я уповаю». Какая-то замечательная вещь, которой всем нам стоило бы научиться. Всякий раз, когда вам страшно, возложите вашу надежду и упование на Господа. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе не сложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Библия учит нас, что у Бога есть особая книга воспоминаний. Библия говорит нам, что в день Великого Суда книги будут открыты, и каждый человек будет судиться согласно записанному в этих книгах. Человек в наше время умеет сохранять много интересных записей прошлого, например, фильмы, слайды, фото. Периодически, когда вся семья собирается вместе, вы достаете проектор и просматриваете картины того времени, когда вы или ваши дети были еще совсем маленькими, и получается интересный вечер воспоминаний. Я верю, что если человек может создавать такие записи воспоминаний, то, несомненно, Бог способен воссоздать любую сцену, которая когда-либо произошла в вашей жизни. Если же вы попытаетесь опровергнуть перед Богом какие-то из Божьих обвинений, которые Он выставит против вас, у Бога там, наверное, есть огромный экран, и вдруг вы уже видите самого себя, делающего это. И вместе с вами за этим наблюдают и все небеса. И когда экран потухнет, я думаю, вы не сможете опровергнуть ничего. Вы признаете свою вину. Книга воспоминаний, Божья книга. Также на небесах есть и книга жизни, в которой записаны имена всех, принявших Иисуса Христа. Если вы приняли Христа своим Господом, то там есть и ваше имя. «Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе», — говорит Давид. «Из этого я узнаю, что Бог за меня». И я считаю, что это один из самых важных концептов Бога. К который нам обязательно надо запомнить. Бог за нас. Так часто мы представляем себе, что Бог против нас. Мы представляем себе Бога так, как будто Он так и ждет, чтобы мы сделали что-нибудь неправильное, чтобы Он тут же мог поразить нас Его тяжелой рукой суда. Так часто мы думаем, что Бог против нас, но на самом деле Бог за нас. И если Бог за нас, то кто может быть против нас? Так важно, чтобы у нас всегда было правильное представление о Боге. «В Боге, — говорит он, — восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его, потому что я знаю, что Бог за меня, хвала наполняет мое сердце. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых». Псалом 56. Начальнику хора «Не погуби». Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Итак, Саул ищет Давида, а он скрывается в пещере. И вот Давид говорит: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы — копья и стрелы, и у которых язык — острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее». Помните, Саул вошел в ту самую пещеру, где скрывался вместе с его людьми Давид и спал там. Давид же, пока Саул спал, взял свой меч, подошел к нему и отрезал край его одежды. Потом он вышел из пещеры, отошел на безопасное расстояние и кричит: «Саул, посмотри, что у меня есть!» И вот он говорит, что он сам пал в ту сеть, которую приготовил для Давида. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя». 57-й псалом — это тоже молитва Давида. И я не хотел бы быть врагом Давида из-за его молитв. «Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь». Давид говорит о греховной природе человека. Я не думаю, что кому-то из вас приходилось учить своих детей лгать. Вам, наоборот, приходится учить их говорить правду. Вы же не учите их лгать, выкручиваться. Похоже, что они делают это от природы, вполне естественно. Поэтому вам приходится учить их всегда говорить правду. И вот Давид говорит, что они от самой утробы матери говорят ложь. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их. Давид не шутил. Разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая. Когда напрягут стрелы, пусть они будут как переломлены, да исчезнут, как распускающаяся улитка. Приходилось ли вам когда-либо посыпать улитку солью и смотреть, как она тает? Да не видят солнца, как выкидыш женщины, прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежая и обгоревшая, да разнесет вихрь, возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого. И скажет человек: подлинно есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле. Подходя, как это мы делаем, со стороны нашей христианской этики с Нового Завета, нам трудно понять молитвы Давида, потому что Иисус сказал нам, что мы должны любить ненавидящих нас, мы должны делать добро тем, которые обижают нас, благословлять проклинающих нас. И принципы этики, полученные нами от Христа в Новом Завете, очень отличаются. Меня лично принципы Давида вполне удовлетворяют. Я люблю возмездие. Я люблю, когда плохие оказываются наказанными, а хорошие побеждают. И мне нравится видеть, как нечестивые расплачиваются за свое зло, а добрые торжествуют. Должен признаться, что мне это доставляет огромный восторг. Но я также должен признать, что согласно этике Нового Завета, этике христианства, такой восторг неправилен. И все же в моей собственной природе есть что-то, что очень схоже с Давидом. И когда кто-то делает мне что-то действительно очень плохое, мне хочется увидеть, как на них изольется возмездие. В чем мне надо быть очень осторожным, это в том, что я зачастую пытаюсь произвести это возмездие над ними сам, собственными силами. И вот здесь-то могут начаться серьезные проблемы. Бог сказал: «Мое отмщение, я воздам, говорит Господь». Заметьте, что Давид не пытается сам отомстить своим врагам. Он просит Бога сокрушить зубы в устах их. Он просит Господа, чтобы Бог сам воздал им. Я не знаю, намного ли это лучше, но мы должны быть очень осторожны, пытаясь лично воздать людям, которые, как нам кажется, поступили с нами неправильно. Мы должны научиться предавать самих себя и наши пути Господу и позволить Господу самому позаботиться об этом. Это не мое дело — становиться главным мстителем и идти и исправлять все зло этого мира. Но Давид молится об этом, и эти псалмы — это его молитвы. Но, как я уже сказал, это не совпадает с заповедями Нового Завета, и поэтому, молясь, я должен молиться не так, как молился Давид, но я должен молиться: «Господь, сохрани мое сердце от возмездия, и сохрани меня, Господь, от желания мести, и, о Боже, помоги мне простить тех, которым мне хотелось бы отомстить». Псалом 58 — это еще одна из молитв Давида «Не погуби». Когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его, тогда его жена Мелхова спустила его из окна в корзине, и Давид убежал от его преследователей. Воины охраняли дом Давида, чтобы, как только он появится там, убить его. И вот тогда-то Давид и написал этот псалом. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие! Спаси от кровожадных! Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи, но просто из-за зависти Саула». Дело не в том, что Давид сделал что-то неправильное, нехорошее. Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, восстань, посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Будь милостив ко мне, Господи, в беззаконии моем. Не так ли он говорил? Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. И вот там были эти люди, они выли, как псы, и Давид знал, кто они. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит. Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня, Бог даст мне смотреть на врагов моих, не умерщвляя их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог — заступник мой, Бог мой, милующий меня. И вот три раза в этом псалме Давид называет Бога своею защитой. Это действительно просто замечательно, что Бог — наша защита. Я обнаружил, что Бог будет моей защитой до тех пор, пока я буду позволять Ему быть моей защитой. Но если я пытаюсь защитить себя своими собственными силами, тогда Бог позволит мне защищать себя. И я понял, что на самом-то деле я не могу защитить себя в должной степени. И поэтому я научился не пытаться защищать себя сам, но полностью отдать мою защиту в Божьи руки. Если вы хотите, чтобы Бог защищал вас, тогда вам надо полностью предать себя в Божьи руки и не пытаться защищать себя самим. Бог моя защита. Псалом 59. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждения ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем крепость головы моей, Иуда скипетр мой, Моав умывальная чаша моя, Наедома простру сапог мой, восклицай мне, земля филистимская. Этот псалом, точнее говоря, эти стихи в этой части повторяются в книге псалмов еще раз. Стихи с 7 по 14 полностью совпадают с псалмом 107. Итак, мы встретимся с ними еще раз. «Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Помоги нам, Господь, ибо защита человеческая суетна. О, если бы мы только научились надеяться на Господа и призывать Его нам в помощь, вместо того, чтобы искать помощи у людей, вместо того, чтобы смотреть на людей, мы бы смотрели на Бога. Мы же всегда что-то придумываем, постоянно что-то изобретаем, какие-то новые интриги, пытаясь повернуть все под другим углом, чтобы найти выход. Столько людей испытывали меня в их интригах, в их проделках. Они испробовали для этого все, все возможные уловки. Они думают: о, если бы мне только удалось заполучить на свою сторону Чака, тогда, сами понимаете, его послушают, и все будет по-моему. Это просто еще одна из их интриг. Они не желают полностью довериться в Божьи руки. Они просто не могут полностью отдаться Богу. Они говорят: «Я отдал мою жизнь Богу», а сами по-прежнему продолжают что-то выдумывать, как-то хитрить. По-прежнему пытаются подойти с другой стороны. Почему бы нам просто не сдастся и не позволить Богу полностью взять все в свои руки? О, какой это замечательный и прекрасный день, когда я подчиняю все области моей жизни Богу, и я полностью доверяю Ему. Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово к нам сегодня. Пусть Твой Дух укоренит его в наших сердцах, чтобы мы возрастали в познании Тебя. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Пусть Господь благословит и хранит, и укрепляет и направляет вашу жизнь на этой неделе. Продолжайте смотреть вверх. Мы уже очень близки к Его пришествию. Наблюдайте за ситуацией на Ближнем Востоке. Все подходит к концу. День Господа близок, поэтому свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры нашей, Иисуса Христа.